Я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые. Это дал мне ты, Господь мой Бог. Не понять мне, Боже, это чудо. Ты грехи мои простил мне все. Ты открыл мне небо надо мною, дал способность жить здесь, на земле. Жизнь новая, радость светлая, я начал с тобою жить, Господь. Мысли новые, чувства новые, это дал мне ты, Господь мой Бог.
Осенью 97 года в городе Бресте доктор богословия Ганнес Рамер провел курс лекций на тему «Оккультизм и освобождение». На этой кассете раскрывается тема ученичества.
Сегодня я хочу продолжить эту тему утверждения человека. Я помню, моя старшая дочь, она родилась на мои руки. И я ее держу вот так дрожащими руками. Вы знаете, это нелегко родить ребенка. А мужу. Стоишь рядом, смотришь, как жена твоя мучается. Я не знаю, кто из нас больше мучился. Потом положили на мои руки мою дочурку, мою Верочку. И мне эта женщина, медсестра, говорит, а вы теперь ее помойте. Я понес ее к воде, она упала и ушла под воду. Знаете, я мог бы ей сказать, Верочка, ты что, плавать не умеешь, что ли? Давай. Мама тебя родила, и причем в муках родила, поплыла, Верочка. Это было очень глупо. Знаете, как я испугался? Думал, что утону. Но они такие, эти малыши, они умеют плавать под водой. Они всю жизнь, так сказать, до этого момента провели в какой-то жидкости. Знают, как себя там вести. Не утонула моя Верочка. Вот. Мы ребенку дали жизнь, и теперь начинается воспитательный процесс. И дети кричат, и дети болеют, и у нас бессонные ночи. И мы день и ночь с этими нашими детишками. И потом они вырастут. И вот иногда и слова благодарности не услышишь. Выросли дети. Ему 18, и сказал, ну что, старуха, ты живи своей жизнью, а я буду своей. Ты ж в прошлом столетии, а я человек современный. И пошел. Больно, но такая жизнь. Дали мы жизнь ребенку. И было бы очень правильно теперь взять этого ребенка за руку, развязать вот все те пелена, которые закрыли ему глаза и не дают ему возможности жить, и повести его в жизнь. И, конечно, повести так, чтобы он 18-летний мне сказал, ну что, старуха, а сказал, мама, как прекрасно жить в этом мире и жить вместе. И обустраивать мир, обустраивать общество. Было бы очень неправильно, если бы мы этого ребенка учили его жить в подвале. И сказали, знаешь что, дитя, наша жизнь – это жизнь кротов. И чем глубже мы зароемся в подвале общества, тем лучше. Никто нас видеть не будет, никто нас мучить не будет. Откажись от всего, не нужно, все это там вот мир. А мы кроты. Мы кроты. Ну, мы не говорим кроты, мы тогда говорим, мы пятидесятники, мы православные, мы католики, мы католические или там баптистские кроты. И вот ушли в подполье и сидим. И время от времени, как суслик, голову раз, Поглядел, все еще в порядке. А где что дают? Раз, схватил и опять туда. И сижу довольный. Так общество не изменишь. Нет, когда ребенок родился, если я действительно ответственно отношусь к жизни моего ребенка и к жизни общества, то тогда я его воспитаю не выскочить из подвала, как суслик, а выйти в мир этот и пойти в этом мире с Евангелием в руках. А Евангелие, знаете, что такое Евангелие? Это добрая весть. С Евангелия все началось. Нам, верующим, наказано. Идите в мир этот и делайте в этом мире учеников. Идя, крестя и уча их. И вот три важных элемента. Первый элемент. Нам надо выйти вот туда, в мир. Трансформация человека, освобождение человека, трансформация общества, освобождение плененного человека возможно только там, в поле, в мире. Невозможно его затащить в подвал и обрабатывать так долго, пока он наконец проснется. Это опять диктатура пролетариата, теперь уже христианского. Нет, нам наказано уйти в мир, и там, найдя человека, начать открывать ему глаза и освободить. Об этом мы с вами говорили в течение всех этих дней. Нам наказано пойти вот к этому обремененному человеку, помочь ему понять, в какую ситуацию он попал, куда он влип, где он засел. Объяснить ему это, чтобы он понял. Не только, чтобы он понял, что мне нужно как-то отделаться от этой грязи. Нет, ему надо понять, от какой грязи мне-то надо отделаться. А что это за плен? А что это за враги? А что это за веревки, которые меня скрутили с ног до головы? Если он это не поймет, он может подумать, что эти веревочки, а это вроде крест на шее. Оказывается, у него уже давно петля на шее висит, за которую его поднимут и повесят. Ему надо показать, открыть, и мы с вами говорили о диагнозе, установить диагноз вот этого плена, показать человеку его положение, состояние. И тогда он сознательно решится, и как только он сознательно решится, поняв, что мне самому из этого болота уже не вылезти, я сам не освобожусь. Я могу попытаться, но вы знаете, когда вы попадете в болото, а я вот жил многие годы в Эстонии и знаю, что такое болото. И как сейчас помню, однажды в погоне за клюквой я сделал шаг неосторожный. И вот чем больше я бортыхался в этом болоте, тем глубже я уходил вниз. Слава Богу, люди были рядом и вытащили, спасли, иначе бы я утонул. Но я прекрасно умею плавать, только в болоте не поплывешь. Меня научили спасаться. Я закончил спасательный курс. Я вырос на Балтийском море. Но я как-никак. Потом я еще, знаете, я вырос все-таки в нашем отечественном комсомоле. А мы мир изменим. Я. Но в болоте меня никто не учил плавать. И как застрял ты в этом болоте, осталась одна помощь, чтобы вытащили. И Бог нас вытаскивает из этого болота. И покаяние является вот этим моментом, который освобождает нас. Итак, пойдите в мир. А потом сказано, крестите. Крестя людей. Что такое крестить? Крестить – это скрестить. Что значит скрестить смородину с малиной? Или что значит скрестить грушу с яблоней? Что значит скрестить? Склеить. Соединить. Внедрить. Или мы называем это современным языком социализировать. Значит, ввести в общество, показать место, поставить на то место, где надо настоять. Вот, социализация в христианское мышление, в христианское общество. Вот оно что значит крестить. Конечно, это крещение, оно выражено первым инициальным символом, водным крещением. Но я вам очень хочу сказать, и в течение этих дней я пытался вас убедить в том, что ритуал не делает из нас человека верующего. Не ритуализируйте ваше мышление. Если я покрестился, если я научился, так сказать, накладывать крестик на себя, И смотря как, тремя пальчиками, справа налево, слева направо, смотря где, в какой церкви. И причем пупок задеваю или не задеваю, очень важно. В некоторых местах это очень-очень важно. Бог услышит или не услышит. Или выучить молитву наизусть и наложить на правое, на левое плечо, на голову, на пояс. Ритуализированное христианство, в конце концов, бездышное христианство. Жизни в нем нет. Нет, крещение, водное крещение, как инициационный ритуал, это очень важный момент. Но, дорогие мои, это только прыжок. Это только первый шаг. Это только войти в среду. Ну, а теперь в этой среде нужно научиться жить, социализироваться. И было бы так глупо освободить человеку от оккультной обремененности, взять его за руки и сказать: «Теперь тебя надо покрестить». Я вам рассказывал анекдот про крещенную свинью. Некоторые из вас не знают. Вот ездит миссионер по Африке и приехал в эту одну деревню и встретил Нгулюлю и говорит: «Нгулюлю, ты христианин?» А Нгулюлю говорит: «Нет, а что, нет, анимист». «Надо стать христианином», говорит, «надо стать христианином. Ведь без Христа жизни нет». «Да», говорит, «а почему бы нет?» Он его взял, сунул его в воду, покрестил его трижды во имя Отца и Сына и Духа Святого. И говорит: «Теперь ты, дорогой мой, больше не Нгулюлю, а твое имя Яша Яков. Христианское имя. И тебе нужно каждый день молиться, тебе нужно время от времени читать святые молитвы, иногда читать Библию, и на Великий пост нельзя тебе есть свинины». Но Нгулюлю, который только что стал Яшей, подумал, говорит: «Хорошо, буду». Через год приезжает миссионер в эту деревню и встречает Якова. А Яков сидит и жарит свиное. Вкусно. Пахнет далеко. Чувствуется, свиньей пахнет. Миссионер к нему заходит и говорит: «Я ж тебе сказал, тебе нельзя». Он говорит: «А я не ем свинины. На Великий пост мы все тут только питаемся рыбой». «О, как так? Это ж свинья, самая настоящая свинья в твоей сковороде». «Не», говорит, «не свинья. Я сделал так, как ты. Я взял свинью, покрестил и сказал: ты не свинья, ты рыба. И вот теперь я ем рыбу. Я ем рыбу». Понимаете? Друзья мои, в этом мире очень много крещенных свиней бегает. Он как был свиньей, так и остался свиньей. Он как пил, так и пьет. Как ругался, так и ругается. Он как ходил и свинячил по этой земле, так и свинячит. Он вообще не изменился. И его крещение, его христианство, его молитвы, его посещение храма – ноль им цена, потому что он не изменился. И такого христианства, дорогие мои, надо держаться как нужно подальше. Нет, нам сказано: крестите их в ученичество. И последний очень важный момент – и научите их. Научите их жить, учай их. И вот поэтому мы собрались на этот семинар. И очень важно, человека, которого вы помогли выйти из этого оккультного плена, который теперь покаялся, стал маленьким ребенком, еще не плавать, не ходить, не говорить, не по-человечески разговаривать не может. Ребенок даже в туалет-то сходить не может. Я иногда рассказываю, что делала со мной моя первая дочурка. Она принципиально не разрешала маме менять памперсы. Папа и все. И когда меня не было дома, ну, это вообще была тоска. Она кричала, папа. А как только я начинаю менять ей памперсы, вот такая строечка. И меня отсюда и вот оттуда. Я желтенький стою рядом с ней. И вы знаете, я никогда не злился. Мне даже показалась игра. Ну, вроде не пахнет нехорошо, но есть душ. Моя дочь еще не умеет ходить в туалет. Но она моя дочь! Она настолько живая, что даже способна меня облить с ног до головы. Она живая, живехонькая, моя дочурка. А когда человек покаялся, многие из него, от него сразу ожидают, что он на тебе сразу на следующий день станет профессором богословия. И он все и во всем, и стопроцентно. Нет, мы ему помогли выйти из этого плена, и он теперь ребенок. Он только начинает жить. И как нам утвердить вот этого человека? Я с вами вчера уже об этом говорил. Первый шаг такого человека – это возрождение и крещение с Духом Святым. Не только покаяние. Мы часто говорим о покаянии, и покаяние – это акт человека. Но не только делает нечто человек, каясь в своих грехах, прося прощения. В тот момент, когда человек кается в своей жизни, когда он сдал все свои интеллектуальные позиции, когда он говорит «я больше не могу», тогда Бог начинает агировать. И вот не то, что мы каемся, является чудом, а то, что Бог делает, является чудом. И то, что он делает, мы называем возрождением. В Библии это названо возрождением свыше или крещением Духом Святым. И сейчас мы будем об этом с вами говорить. Крещением Духом Святым. Второй важный момент – это воплощение в тело Христово. Человек возродился заново, произошло это чудо, он стал новым человеком, его дух обновился, но теперь Бог его воплощает, крестит, вкрещивает, лепит, вставляет, назови как хочешь, в новый коллектив, в новое социальное общество, в новый коллектив новых людей. И этот новый коллектив является телом Христом, о нем мы сейчас с вами будем говорить. И этот процесс воплощения в тело Христово мы называем процессом ученичества. И третий важный момент – это человек от ученика идет путем к сотруднику. И уже не только я следую за Христом, но я выполняю задание Христа. Я не только живу по благодати, но я являюсь носителем благодати. Я не только переживаю прощение, но я умею прощать и веду людей к прощению. Я уже не обновленное, трансформированное существо и находящееся в процессе трансформации существо. Нет, я становлюсь агентом трансформации в этом мире. Бог меня употребляет. Дар дан, и мы сейчас поговорим с вами об этом. Давайте мы подойдем ко всем этим трем вопросам несколько практически. Первый вопрос. Первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Здесь мы читаем, что в момент нашего возрождения, вот когда происходит это чудо, перерождение человека, чудо покаяния, 1 Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Здесь сказано, что в момент, когда происходит это чудо, тогда Бог делает нечто. Написано: «И все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи и еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». В момент нашего духовного возрождения Бог берет нас, возрождает нас, дает нам новой жизни, и тогда ставит нас в новый коллектив, в новое тело. А что это значит? Практически это значит, Ефесянам 4 глава 7-8 стих, что Бог дарит нам в этот момент чуда определенные духовные способности, способности, находящиеся за пределами наших нормальных, за пределами естественных, за пределами пространства и времени, за пределами натурального, за пределами того, что получил я, так сказать, или вложено мне в ясли, когда я родился. Ефесянам 4 глава, 7-8 стих. Откройте, пожалуйста. Каждому же из нас, вот из тех людей, которые отдали свою жизнь Богу и были возрождены к новой жизни, дана благодать по мере дара Христова. Поэтому и сказано: «Вошедший на высоту, он пленил плен и дал дары людям». И вошел, что означает, как не то, что он снисходил прежде в преисподние места земли. Не шедший же он и есть, вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все. О чем тут идет речь? Тут идет речь о смерти Иисуса Христа. Он снизошел, Он, Иисус Христос, снизошел в преисподние земли, снизошел в смерть. А снизошедший, Он вошел. Это значит, Он тот, кто умер за нас. Он есть тот же самый, кто и воскрес, чтобы теперь предстать перед Богом и стать нашим адвокатом перед Богом. Это Он. Иисус Христос. А что Он сделал, умирая и воскреснув? Что Он сделал? Ну, во-первых, сказано, Он пленил плен. Или в оригинале написано, Он сделал прошлое прошлым. Он сделал прошлое прошлым. В Нем все то, что было вчера, кончилось. Можно сказать, ну, вчера и так кончилось. Не кончилось. Вся твоя жизнь, все твое мышление, оно ориентируется на опыт вчерашнего дня. То, чему ты учился вчера, то, что ты переживал вчера, оно костлявой рукой постоянно вмешивается в твое сегодня. И если человеку удалось бы закрыть это вчера, навсегда сказать, нет, я больше не живу вчерашним днем. Я больше не живу этим опытом. Тогда он начнет доверять. Мы почему не доверяем определенным людям? А потому что они нас накололи вчера. Обманули. Почему мы не доверяем нашему обществу? Почему мы не доверяем полиции? Как сейчас помню, приехав к нам туда на Запад, я впервые попал в полицейскую облаву. Они искали террористов в 70-х годах, а я в середине 70-х годов переехал на Запад, вот, и там было очень много террористов. И вот постоянно были эти полицейские облавы. А я учился в семинарии, и вот попал я в эту облаву, и полиция, военная полиция с автоматами в руках окружила мою машину, тут был такой ажиотаж вокруг моей машины, и я страшно перепугался. Почему я перепугался? Мне нашей полиции бояться было нечего. Но в моей голове была другая полиция. Там брали, виновен или невиновен. Раз попал в облаву, значит, есть за что. И уже просто так не выкрутишься. И в моей голове мое прошлое, мое время в лагере, мое время в тюрьме, мои вот эти полицейские формы, милиционерские формы перед моими глазами. Все это перед моими глазами. И вдруг это полиция. И меня заполнил такой страх. Подходит полицейский, открыл дверь. Документы. А рядом со мной сидел мальчик. Я проводил лагерь, детский христианский лагерь с этими детьми. Я вез этих детей домой. И мальчик, ему было, может быть, 8 лет. Он сидит рядом, смотрит на этого милиционера голубенькими своими глазами и говорит, а он не террорист, он семинарист. И с такой любовью. Милиционер улыбнулся и говорит, ну тогда езжайте. И мы поехали. Представьте себе, я со всем своим вчерашним опытом чуть ли не потерял сознание от страха. А он, не имея никакого такого опыта, смотрит своими голубенькими глазами и говорит, ну, он не террорист, он семинарист. Или я страшно боялся в своей жизни собак, потому что меня укусила собака в детстве. И я понимаю, я читал книги о собаках, психологии собак, и как собаку заворожить. Я готовился к этому, я даже посещал курсы, чтобы себя настроить психологически так, чтобы наконец-то победить собаку. А как этот кобель встанет передо мной, у меня душа уходит в пятки, каждый раз повторяется одна и та же картина. Я не могу избавиться вот от этого чувства страха. Понимаете, я помню, моя дочка, страшный кобель был у наших соседей. У них чуть ли на каждой двери везде было написано «Осторожно, злая собака! Осторожно, злая собака!» И моя дочурка как-то попала к ним в огород и сидит, играет с этой собакой. Я ее как увидел, дочку мою и пса этого, и я чуть ли не упал на колени и стал кричать: «Господи, спаси моего ребенка!» А они, как самые два лучших друга, она его как схватит за нос и тащит. Я думаю, он же сейчас как... А ему вроде нравится. У нее ноль страха, и собака ей ничего не делает. Понимаете? И знаете, как я избавился от страха? Я избавился от этого страха в один прекрасный день, когда был в одной из этих миссий, провозя христианскую литературу в Чехословакию. И заехали мы туда, и нужно было обязательно пойти на контакт с братом. А тогда нельзя было завозить христианскую литературу. И везде бегали специалисты, которые искали таких людей, как нас. И ночью... Но как же выйдешь? Это как Ленин, знаете, с искрой в руках. Вот. Но как выйти? И зачастую наши братья, они все были простые люди, эти верующие протестанты. Они жили по деревням. А в деревнях, как заедешь в деревню, уже далеко от деревни, слышишь, псы лают. Слава Богу, каждый раз со мной были какие-то смелые братья. Они шли на контакт. А на этот раз у меня были две девчонки. Ну и, значит, мы подъехали. Я говорю: «Девчата, кто пойдет на контакт? Кругом псы». Они мне говорят: «Ты, брат, тебе дано задание». А мне, меня страх берет. Как же я прыгну к этим псам? Они же меня раздерут. И тогда я в сердце сказал: «Господь, я хотя бы перед этими двумя девчатами, я ж не могу опозориться, ты же извини, пожалуйста, я ж мужчина, ты понимаешь?» И открыл дверь от нашего микроавтобуса и прям прыгнул к этим псам. Умирать так умирать с музыкой. И псы замолчали. Стоят вокруг, все смотрят на этого человека, который не двигается. И вроде Господь мне говорит: «Ну иди теперь, я пошел, они все за мной». Не лают, идут за мной. Эскортируют. Подошел к дому, договорился, вернулся. Все стоят, ждут. Все псы, я не знаю, сколько их там было. Мне показалась целая армия. Вышел, глянул на них. Они все смотрят. Даже кажется, ночью, кажется, у них же глаза светятся. Кажется, что улыбаются. Я глянул на них, говорю: «Господи, вот интересно. Ты даже и псам запретить можешь. И значит, в тебе можно перебороть опыт вчерашнего дня». Я подошел к первому, у него такая большая, такая, знаете, морда. Он как открыл зевнуть, да, я таких зубы увидел. По-моему, они были вот такими. Знаете? А мне Господь говорит: «Погладь». И только я его гладить, он ближе ко мне. Ему же это нравится. Я думал, что он, наверное, понравилось ему мясо мое. Погладил я его. И пошел. Они все за мной. Проводили меня к машине. Вот, я сел в машину и поехал. И страх мой исчез. Теперь я уже не боюсь собак. Я, правда, еще не такой смелый, что я на всякую собаку лечу, как моя дочка. Прошлое наше. Здесь написано в этом тексте: «Он пленил наше прошлое. Он пленил наш плен». Христос, когда Он умер за нас, Он пленил наш плен. Он прошлому нашему сказал: «До свидания». Ты понимаешь, ты можешь начать заново. И вот это происходит в жизни человека, когда он кается. Он может начать заново, и не играет роли, кем бы ты ни был. Ты, может быть, был последним убийцей. Ты можешь начать заново. И сколько бы тебе ни было лет, в этом чудо христианства. Чудо христианства никак не состоит в том, что мы умеем рисовать иконы. Чудо христианства заключается в том, что мы становимся живым человеком и живем без прошлого. Апостол Павел Филиппийцам в 3 главе, в 14 стихе говорит: «Братья мои, я еще не считаю себя за достигшего человека, но одно я делаю, забывая заднее, простираюсь вперед к цели моего небесного призвания». Я забываю заднее. Вчерашний день не играет роли сегодня. Вы знаете, современному логически мыслящему человеку это почти не объяснишь, потому что он понять этого не может. Мы все живем прошлым. И мы рады, когда у нас в кармане диплом, и этот диплом говорит о том, что ты можешь учиться. Можешь учиться. Ты можешь работать. Ты можешь зарабатывать большие деньги. Недавно приехал к нам в Германию друг один с дипломом компьютерщика, программиста. Приехал, и он этот диплом получил 15 лет назад. Ну, а вы знаете, он из Казахстана, там в Казахстане не было компьютеров и так далее. И он за эти 15 лет гонял трактор по полям колхозным. Где он приехал в Германию и услышал, что компьютерщик, инженер, получает до 10 тысяч марок. И он стоит передо мной, глаза у него блестят, говорит: брат, вот я буду работать. А мне ему тяжело сказать: диплом твой, бумажка. Потому что за эти 15 лет тот компьютер, который он обслуживал, то ЭВМ в Караганде, и сегодняшний компьютер, это совсем нечто другое. И он стоит, глаза сияют, и на следующий день приходит к нам и говорит: почему меня не берут? Ведь я отличник, я с отличием закончил. У меня диплом. Только грош цена этому диплом, потому что диплом говорит о вчерашнем дне. А сегодняшний день – это сегодняшний день. И фирма ищет специалиста, который способен двигаться сегодняшним днем, не вчерашним. Пленил плен. Я думаю, достаточно понять вам, о чем тут идет речь. И если кто-нибудь из вас еще не решился следовать за Богом, вы хотя бы это должны были бы понять. Что если вы хотите жить, в каком бы то мире ни было, хотите жить и жить сознательно, и жить с внутренней гармонией, вы должны избавиться от ваших вчерашних переживаний. Если вы хотите жить гармоничной жизнью, вам нужно сделать этот шаг. И без этого шага гармонии не будет. Сами по себе вы его не сделаете. Вам нужно освобождение в Боге. Но второе важное, здесь написано: «Он снизошел в преисподнюю земли, дабы дать людям дары». И вот очень редко об этом говорят, даже в церквях не говорят. Христос умер за нас не только для того, чтобы пленить наш плен, убрать наш грех, снять с нас прошлое, снять с нас вот эту костлявую руку вчерашнего дня и всех наших вчерашних переживаний, но для того, чтобы подарить нам, одарить нас, оспособить нас, дать нам возможности, которые далеко пересекают пределы пространства и времени, сверхъестественного плана. Тут мы говорим о дарах Духа Святого. Он пленил плен и дал дары человекам, каждому из нас. И, друг мой, если ты уверовал во Христа, если ты возрожден свыше, то ты человек, которого Бог одарил. И в тот момент, когда мы привели человека, оккультно обремененного, к Господу, и он покаялся, и он передал свою жизнь Богу, и отказался от сил тьмы, и изгнан бес, и он стал новым человеком, в тот момент Бог обещает Духом Своим Святым наполнить его тело и одарить его способностью, о которой у него и понятия не было до этого. И это реальный мир. Это реальный мир. Вначале, конечно, такой верующий, может быть, даже и не знает, что он имеет за дар. У него только внутренняя гармония. Ему внутри хорошо, он знает: Бог со мной. И он отвечает на этот вопрос: любит ли меня Бог? Да, любит, я чувствую. Обычно они так и говорят: я чувствую, что Бог меня любит. Да, мне как-то так легко, мне так хорошо. Даже в конфликтной ситуации я помолюсь Богу, и вдруг меня наполняет какой-то мир. Иногда они говорят: да, вдруг тепло становится, да, и мне хорошо. Типичный ребенок. Знаете, когда он кричит, папа взял его к себе, прижал к себе, ему хорошо. А потом он стал старше и закричал, потому что жизнь не получается. Папа подошел и начинает его обнимать. Он говорит: что ты лезешь целоваться? Я же взрослый человек. Ситуация другая. Ребенок, да, а потом он растет. Бог дал нам дары каждому из нас. Каждого из нас Он посетил Духом Своим Святым, и каждому из нас Он дал дары. Поэтому нам так важно помочь человеку осознать, что же он получил, что же находится в нем. Когда Дух Святой снизошел на него, что же он дал ему? Так же важно, как и в начале, когда мы освобождали его, нам было важно установить диагноз и найти пути объяснить человеку его ситуацию. Он должен был осмыслить. Помните, я вам показывал колесо человеческого бытия? Что является центром человеческой жизни? Доминирует всю нашу жизнь. Что? Наш образ мышления, наше сознание. Если мы не поменяем образ мышления, если вот этот центр, этот мотор нашей человеческой жизни не будет трансформирован, то и поведение наше, и жизнь наша не изменится. Это очень даже понятный процесс. Поэтому для того, чтобы изменить человека, мне нужно показать его ситуацию так, чтобы он его осмыслил. Он ее осмыслил, понял и решился, сознательно решился. Невозможно просто вот так бессознательно прыгнуть в объятия Христа. Они прыгают, да, а потом становятся номинальными христианами, от которых толку мало. И таким же образом мне нужно теперь человеку помочь понять, а что же произошло в тебе, чтобы он понял, чтобы он осознал, что освобождает нас? Истина. Истина нас освобождает от плена дьявола, и истина же освобождает нас к жизни с Богом. Истина освобождает нас от негатива, и истина освобождает нас к жизни в позитиве. Истина помогает нам жить. А эта истина связана непосредственно с Духом Святым. И когда Дух Святой посетил меня, мне необходимо помочь человеку понять, что же произошло с ним. Это будет процесс, и мы сейчас будем говорить о том, как привести человека к такому познанию. Прежде чем сделать это, я хочу вам объяснить, почему это так важно. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 4 и 6 стих. Здесь указан так называемый тринитарный принцип. Дары различны, но Дух один и тот же. И служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. И здесь употреблено слово, которое можно употребить на пользу, трансформирующую нас, меняющую нас, на пользу каждому из нас. К лучшему, на пользу к лучшему. Польза – это всегда движение к лучшему, не правда ли? Польза – это движение к лучшему, на пользу. Здесь указан своего рода тринитарный принцип. Вначале человек получает дары. Дары в момент его возрождения, в тот момент, когда он отдает свою жизнь Богу, в этот момент Дух Святой снисходит на этого человека, происходит чудо, которое мы переживаем чисто чувственно, вот в этим чувством гармонии внутреннего мира. Вошел в меня Бог Духом Своим Святым. Но Он входит в меня, и когда Он входит в меня, Он обязательно принесет с собой подарок. Он не приходит к нам без подарка. Понимаете? Он не приходит к нам без подарка. Он обязательно принесет с собой подарок. И как минимум один, а может быть и много больше, не только один. И это первый акт. Дары наши, которые мы имеем, и за которые Христос умер на кресте Голгофском. Мы только об этом говорили. Дары различные, но Дух один и тот же, который творит их в нас. Вот так надо перевести этот текст. Дары различные, но Дух один и тот же, который творит это в нас. И действия, служения различные. Это второй текст. Служение определяет место моей жизни, моего труда, моей профессии. Слово «служение» определяет мою жизнь, мою практическую жизнь. Там, где я живу, я что-то делаю, я что-то достигаю, я что-то произвожу, я оставляю след. И тогда мы говорим, ага, тут на этом поле работал крестьянин. Почему он работал? Потому что поле вспашено. Он что делал? Он служил. Вы, может быть, учились в Брестском университете, и вы вспоминаете вашего профессора. Вы делаете то, что вы делаете, потому что в вашей жизни вам послужил профессор Иванов. Или еще кто-нибудь. Понимаете, наша жизнь, вся наша жизнь определяется вот этим термином «служение». Служение. Жизнь в труде. И если наша жизнь, наш труд не соответствует нам, то нам тяжело служить. Это как тот, который никогда в жизни не ездил на коне, имя им было Иоганнес Раймер. Приехал в Парагвай, и каких коней я там увидел. И мне говорит знакомый мой, которому прилежала эта конюшня, говорит, разве тебе не нравятся мои кони? Да, говорю, а можно покататься? Конечно, говорит, садись. А умеешь? Я говорю, вы знаете, я с России, мы всегда все умеем. Мы всегда знаем выход. Ну, садись. Я сел, и как сел, так и слетел. Как сел, так и слетел. Но мне было неудобно. Я еще раз сел. Еще раз сел. Еще раз сел. Он говорит, слушайте, вы не так садитесь. На коня никогда сзади не садятся. Ну, говорю, ну я через голову уже не полезу. Как же мне лезть? Я вырос в городе. У меня представления не было о том, как седлать коня. Понимаете? Не мое дело. И когда человек живет не в своем деле, когда он сидит не в своей тарелке, когда он делает не свое дело, у него что получается? У него остается чувство пустоты. И последний важный момент. Что было бы за жизнь, если эта жизнь была бездейственной? Без всякой энергии. Здесь в 6 стихе написано, и действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. И здесь употреблено слово энергия, энергомай. Энергия. Энергия. Мы хорошо знакомы с этим греческим словом. Энергия – это действие, это сила. И человек, у которого нет никакой энергии, это что? Тряпка. Вы знаете, человек энергичный, человек, который выдает, он все-таки не всегда выдает положительное. Он может выдать и негативную энергию. И вот здесь написано «энергия», которая имеется здесь в виду сила, производящая, сила трансформирующая, сила меняющая, сила направляющая общество. Эта сила, она дается кем? Богом, Отцом. И вот она, концепция Бога, тринитарная концепция Бога. Это триединный Бог. Дух, Сын, Отец. Между прочим, вы заметили, что это в обратном положении. Не Отец, Сын и Дух Святой, а в обратном положении. Потому что мы познаем Бога в своей величине только в этом направлении. Мы славим Бога, когда мы Его познали, как Отца, Сына и Духа Святого. Но познать мы Его никогда не познаем вот в этом порядке. Нет, Дух, Сын, Отец. В греческом тексте эти три стиха тесно взаимосвязаны. Значит, из одного вытекает следующее. Дух дал дары, и по дарам Господь назначает служение. Господь назначил служение по дарам. Отец Небесный производит энергию и силу и дает плод. Невозможно повернуть этого. И поэтому, когда человек не получил дара, у него не будет что? Служение. А не получив служение, не найдя своего места, он в конце концов останется кем? Бесплодным. А оставшись бесплодным, он останется пустым. Он будет пустышкой. Христианином, который будет делать вид святого, а такого человека мы в русском языке называем святошей. Вот в английском так человека не назовешь. Нет такого прекрасного слова. Святоша. Тринитарный принцип. Нам необходимо познать наш дар для того, чтобы найти наше служение с целью пережить энергию Господа нашего. И если не будет в нашей жизни этого, то мы не сможем достичь цели.